Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 925-я встреча у нас с вами сегодня, и мы с вами продолжаем читать книгу пророка Даниила. Мы читаем 5-ю главу, и эта глава повествует о падении Вавилона, предсказанном Даниилом, когда он прочитал надпись на стене во время пира царя Валтасара. В первых 4 стихах перед нами описание пира у Валтасара. Стихи с 5 по 7. «Бог пишет своим перстом на стене». Стихи с 8 по 12. «Мудрецы Вавилона не смогли прочитать написанное, и царь призвал Даниила». К тому времени Даниил уже был пожилым человеком, он находился, говоря современным языком, на пенсии, но без Даниила обойтись здесь было невозможно. И далее Даниил беседует лицом к лицу с царем. Царь льстит Даниилу и обещает ему дары. Однако Даниил отказывается принять эти дары. И все же он истолковывает надпись и говорит о грядущем падении Вавилона. Дальше стихи 30 и 31. Собственно, само падение Вавилона. Мы переносимся сейчас исторически существенно вперед по сравнению с концом 4 главы. Читаем 5 главу, 1 стих. «Валтасар, царь, сделал большое пиршество для 1000 вельмож своих, и перед глазами 1000 пил вино». Давайте начнем с очевидного. Кто такой Валтасар? Как он попал на престол? Мы с вами читали 4 главу, и там был еще Навуходоносор. После смерти Навуходоносора царем Вавилона стал его единственный сын, и звали этого сына Эвил-Меродах. Было это в 561 году до Рождества Христова. Потом Эвил-Меродах был убит, и после него в Вавилоне было еще 3 царя. И вот третьим из них был человек по имени Набонид. Кстати, женой Набонида была также одна из дочерей Навуходоносора. Итак, Набонид был последним правителем империи, и большую часть времени он проводил в военных кампаниях. Дело в том, что к тому времени уже усилился союз персов и медян, вот эта мидо-персидская империя, с которой мы с вами еще встретимся. И как раз Набонид в качестве военачальника противостоял этой угрозе. В конце концов, его взяли в плен. Его, правда, не убили. Набонида увели в Персию, и Набонид там с почетом доживал свои дни, как смещенный царь Вавилона. Ну, с Набонидом все понятно. А кто же такой Валтасар? Прежде всего, Валтасар – это сын Набонида. Валтасар фактически правил вместе со своим отцом. И также выполнял обязанности правителя вместо отца, когда отец занимался военными кампаниями, а Валтасар оставался один в столице. Долгое время считалось, что Валтасар – вымышленный персонаж. Упоминаний о нем не могли найти нигде, кроме библейского повествования. И многие воспринимали Библию как человеческую книгу, как недостоверный источник, ну и, соответственно, возникали серьезные возражения. О том, как эти возражения рассеялись, писал, например, профессор Лопухин в своей библейской энциклопедии еще в начале 20 века. Я приведу достаточно длинную цитату из Лопухина, но потому что он очень четко описывает ситуацию. Лопухин пишет: «Первая нить к распутанию этого трудного исторического вопроса дана была известным ассириологом Генри Роллинсоном. При раскопке Великого храма в Уре им найдено было в 1854 году несколько цилиндров с надписями, заложенных Набонидом в основании храма. На одном из этих цилиндров имеется большая надпись, в которой Набонид обращается к Богу Луны со следующей молитвой: «Продли мою жизнь на многие годы, и также жизнь Белсар-Усура, моего первородного сына, происшедшего от меня». Из этой надписи ясно, что у Набонида был старший сын по имени Бел-Сар-Усур, или по греческой транскрипции Волтасар. Как старший сын, он, очевидно, был наследником престола и, по обычаю вавилонских царей, мог быть призван к управлению в качестве соправителя еще при жизни своего отца. Что Волтасар ко времени падения Вавилона был уже человек взрослый, способный принимать участие в государственных делах, на это есть указание в другой клинообразной надписи, хранящейся теперь в Британском музее и содержащей летопись событий, которые предшествовали падению Вавилона и непосредственно следовали за ним. В ней, под 11-м годом царствования Набонида, следовательно, за 5 или за 6 лет до падения Вавилона, упоминается сын царя в качестве главнокомандующего войсками, когда Набонид был взят в плен. Волтасар мог стать фактически царем Вавилона, хотя номинально им и считался Набонид. Что касается, наконец, того, что Волтасар называется сыном Навуходоносора, то это просто объясняется известной особенностью еврейского или вообще восточного склада мысли, по которому отцом называется не только действительный отец, но и дед, прадед и даже отдаленный предок. Подобно тому, как Христос называется сыном Давида, всякий еврей считается сыном Авраама и так далее. Набонид был женат на дочери Навуходоносора. Следовательно, Волтасар был внуком этого царя и в торжественной речи мог назвать себя просто сыном его. Вот так профессор Лопухин описывал всю эту историю. Но тут есть еще кое-что интересное. Помните, что говорит пророк Иеремия о Навуходоносоре? Читаем книгу пророка Иеремия, 27 глава, начиная с 6 стиха. «И ныне я отдаю все земли сии в руку Навуходоносора, царя вавилонского, раба моего, и даже зверей полевых отдаю ему на служение. И все народы будут служить ему, и сыну его, и сыну сына его, доколе не придет время его земле и ему самому. И будут служить ему народы многие, и цари великие». Вот, собственно, именно так и произошло. И потомки Навуходоносора определенное время возглавляли эту великую империю. Но пришел финал, собственно, финал, который был обещан в пророчестве. А в то время, о котором сейчас идет речь, Набонид находился на полях битв. Ну а Волтасар, его сын, занимался домашними делами. Кстати, теперь понятна еще одна тонкость. Понятно, почему Волтасар предлагает Даниилу положение третьего правителя в стране, а не второго или не первого. Дело в том, что он сам был вторым правителем после своего отца, и ничего выше третьего он предложить уже не мог. И вот 539 год до Рождества Христова. Волтасар устраивает пир в столице Вавилона. В то же самое время армия медян осаждает город. И здесь есть смысл снова обратиться к повествованию профессора Лопухина. Он пишет. «Геродот и Ксенофонт рассказывают, что персы отвели воды Евфрата и ночью, когда ничего не подозревавшие горожане отмечали праздник, вошли по безводному руслу в город. Дело в том, что водоснабжение Вавилона как раз шло через каналы, отведенные от Евфрата. Вавилон был великолепно укреплен. Стены Вавилона были столь широки, что по ним могли бы проехать одновременно 4 колесницы. Вы можете себе представить такую широкую шоссейную дорогу, где 4-рядное движение колесниц. Вот, собственно, таковы были и стены. Имелось в виду, что нельзя будет завоевать этот город. Однако медяне пошли на военную хитрость. Отведя воды от города, они сами попали в город через каналы, которые были построены изначально для орошения города. Но это про медян. И, честно говоря, нас это не особенно интересует, и Священное Писание об этом не так много говорит. Однако мы видим здесь также неслыханную наглость Волтасара. И начинается эта наглость с того, что Волтасар устраивает пир, когда город осаждается вражеской армией. Считается, что Вавилон непобедим, и, собственно, Волтасар и хочет показать непобедимость города, С одной стороны, ему нужно поддержать боевой дух города. Он ведь понимает, что могущественная армия подступает. Возможно, также задачей Валтасара было показать врагам непобедимость и непреклонность Вавилона. Однако обратите, пожалуйста, внимание, что пир начинается с обильных возлияний. Сегодня алкоголь – это также серьезнейшая проблема. Кстати, она куда серьезнее, чем проблема наркомании. Конечно, наркомания – это тоже серьезно, но как-то получается, что люди у нас гораздо больше внимания обращают именно на борьбу с наркотиками. А бороться надо не только и даже не столько с наркотиками, хотя с ними тоже. Бороться нужно также со злоупотреблением алкоголем. Алкоголь губит жизнь людей, губит судьбы, губит семьи. И вот Валтасар, по сути, начал этот праздник с большой выпивки. И дальше, после этой выпивки, идут последствия. Я прочитаю пятую главу, еще раз первый стих, а затем и второй, третий. «Валтасар, царь, сделал большое пиршество для тысячи вельмож своих, и перед глазами тысячи пил вино. Вкусив вина, Валтасар приказал принести золотые и серебряные сосуды, которые Навуходоносор, отец его, вынес из храма Иерусалимского, чтобы пить из них царю, вельможам его, женам его и наложницам его. Тогда принесли золотые сосуды, которые взяты были из святилища Дома Божия в Иерусалиме, и пили из них царь и вельможи его, жены его и наложницы его». Дерзость, которую совершил Валтасар, была неслыханной. Под влиянием алкоголя он делает то, чего не делали его отцы и деды. Валтасар решил подать вино гостям из сосудов, которые взяты из Иерусалимского храма. При этом Валтасар пренебрегает и Богом, и его словом. Иногда говорят, ну почему же Бог не разберется с тем-то и тем-то? Знаете, разберется. Просто немного подождите. Вот и с Валтасаром он разобрался. Под влиянием алкоголя Валтасар совершил омерзительнейший, богохульный поступок. И между прочим, как мы с вами еще увидим, Валтасар знал, кто такой Бог Яхве. Он знал, кто такой великий Бог неба и земли. У него была эта информация. Но вот в книге Притчей, 29 глава, 1 стих написано: «Человек, который, будучи обличаем, ожесточает выю свою, внезапно сокрушится, и не будет ему исцеления». Валтасар был обличаем, он знал о Боге, но он предпочел не слушать. И конец его в данном случае совершенно предсказуем. Мне доводилось неоднократно слышать проповеди, в которых проповедники подробно рассказывали про то, как напились Валтасар и его приспешники. В этих проповедях даются подробные и живые описания пьяных оргий. Однако в самой Библии таких описаний нет. Зато говорится о другом. Читаем 5 главу, 4 стих. «Пили вино и славили богов золотых и серебряных, медных, железных, деревянных и каменных». Это выпивка с формально-религиозным тоном. Эти люди пытались выдать пир за богослужение. Но нужно отметить, что происходившее в Вавилоне по факту, конечно, не было богослужением. Это не про то, что вавилоняне так любили своих богов, что устроили для них особое почитание. Это про то, что царь и ближайшие к нему люди пренебрегают богом Яхве, ровно так же, как на самом деле пренебрегают они и своими вымышленными вавилонскими божествами. Читаем 5 стих. «В тот самый час вышли персты руки человеческой и писали против лампады на извести стены чертога царского. И царь видел кисть руки, которая писала». Это было совершенно неожиданно. Бог сам вмешался в ситуацию напрямую, потому что и сам великий Бог не мог выдержать этого бесцеремонного богохульства. Бог пишет своей рукой. Я бы сравнил сейчас это с другим местом Священного Писания, когда Иисус пишет на земле или на песке в тот момент, когда к нему привели женщину, взятую в прелюбодеянии. Думаю, что в книге пророка Даниила, 5 глава, Бог пишет в гневе. Но обратите, пожалуйста, внимание, это тот же Бог. То есть один и тот же Бог пишет в гневе в книге Даниила, 5 глава, и в милости в Евангелии от Иоанна, 8 глава. Обращаясь к женщине, Бог пишет о прощении. Говоря с Валтасаром, Бог пишет о грядущем суде. Вавилонский царь пренебрег словом Бога небес.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Дальше мы читаем 6 стих. «Тогда царь изменился в лице своем, мысли его смутили его, связи чресл его ослабели, и колени его стали биться одно о другое». Царю стало страшно. Я думаю, что он резко протрезвел, увидев надпись на этой стене. У него буквально дрожали коленки. И можно также сказать, что душа ушла у него в пятки. 7 стих. «Сильно закричал царь, чтобы привели обаятелей, халдеев и гадателей. Царь начал говорить и сказал мудрецам вавилонским, кто прочитает это написанное и объяснит мне значение его, тот будет облечен в багряницу, и золотая цепь будет на шее у него, и третьим властителем будет в царстве». Царь обещает те подарки, которые он может дать. Один из этих подарков – стать третьим властителем, ну, потому что он сам второй, а не первый. Однако мудрецы Вавилона вообще ничего не понимали в этой надписи. Читаем 8 стих. «И вошли все мудрецы царя, но не могли прочитать написанного и объяснить царю значение его». Вся человеческая мудрость оказалась ненужной и бесполезной. По большому счету, это третий из провалов мудрецов Вавилона. Первые два были во время истолкования снов Навуходоносора. Читаем 9 стих. «Царь Валтасар чрезвычайно встревожился, и вид лица его изменился на нем, и вельможи его смутились». Да, это шок. Вы можете себе представить, как это все выглядело. Они, эти вельможи, тоже очень резко протрезвели, и они в шоке от происходящего. Читаем стихи с 10 по 12. «Царица же, по поводу слов царя и вельмож его, вошла в палату пиршества, и начала говорить царица и сказала». Кстати, эта царица – мать. Это жена Набонита, мать самого Валтасара и дочь Навуходоносора. И вот что она говорит. «Царь, вовеки живи, да не смущают тебя мысли твои, и да не изменяется вид лица твоего. Есть в царстве твоем муж, в котором дух святого Бога. Во дни отца твоего найдены были в нем свет, разум и мудрость, подобная мудрости богов. И царь Навуходоносор, отец твой, поставил его главою тайноведцев, обаятелей, халдеев и гадателей. Сам отец твой царь, потому что в нем, в Данииле, которого царь переименовал Валтасаром, оказались высокий дух, ведение и разум, способный изъяснить сны, толковать загадочное и разрешать узлы». Да, царица – это царица-мать. Она хорошо знала, что происходило во времена Навуходоносора. Она-то помнила Даниила, который к этому времени уже ушел на пенсию. Слово «отец», которое используется здесь – опять-таки может означать любого предка. Это может быть отец, дед и прадед. Царица советует призвать Даниила, чтобы он дал толкование. И смотрите, что происходит. Даниила приводят к царю. Получается, что сейчас, к этому времени, он уже не участвует в повседневных делах царства. Почему? Возможно, из-за своего возраста. Возможно, и потому, что в какой-то момент отказались от его услуг. Скорее всего, этот момент был после смерти Навуходоносора. То есть, когда на престол взошел его сын, Даниил оказался уже не нужен. Но сейчас он снова нужен. Читаем 13 стих. «Тогда введен был Даниил пред царя, и царь начал речь и сказал Даниилу, «Ты ли Даниил, один из пленных сынов иудейских, которых отец мой царь привел из Иудеи? Я слышал о тебе, что Дух Божий в тебе, и свет, и разум, и высокая мудрость найдена в тебе». Это, конечно, отчасти лесть, но, с другой стороны, царь повторяет то, что он уже знает о Данииле. Даниила призывают, чтобы он истолковал надпись, так же, как когда-то его призывали истолковать сон царя. Давайте прочитаем 15 и 16 стихи. Это говорит царь Валтасар. «Вот приведены были ко мне мудрецы и обаятели, чтобы прочитать это написанное и объяснить мне значение его. Но они не могли объяснить мне этого». Это очень тяжелое состояние для тех, кто был мудрецами. Что же вы за мудрецы, если вы не можете объяснить того, что царь от вас требует? Читаем 16 стих. «А о тебе я слышал, что ты можешь объяснять значение и разрешать узлы. Итак, если можешь прочитать это написанное и объяснить мне значение его, то облечен будешь в багряницу, и золотая цепь будет у тебя на шее твоей, и третьим властелином будешь в царстве». У Даниила были вполне реальные перспективы получить царское положение. Интересно, что ему предлагается та же награда, которая была предложена и другим. И вот тут ответ Даниила. И он также становится наиболее понятным именно в восточном контексте. «Тогда отвечал Даниил и сказал царю». Обратите, пожалуйста, внимание сразу на то, что нет вот этого «царь живи» или «царь вовек живи». Даниил сразу начинает говорить с Валтасаром и говорит весьма сурово. «Дары твои пусть останутся у тебя, и почести отдай другому. А написанное я прочитаю царю, и значение объясню ему». Дело в том, что Даниил относится к молодому, наглому, разухабистому Валтасару с абсолютным презрением. Он не использует формул царской власти. Он не принимает даров. Уверен, что если бы Валтасар не был столь перепуган, он бы так эту ситуацию не оставил. Даниилу могло бы еще достаться за неуважение к царю. А сейчас, вот в этом случае, Валтасару просто не до того. И вот читаем дальше 18-19 стихи. «Царь, Всевышний Бог даровал отцу твоему Навуходоносору царство, величие, честь и славу, пред величием, которое он дал ему. Все народы, племена и языки трепетали и страшились его. Кого хотел, он убивал, и кого хотел, оставлял в живых. Кого хотел, возвышал, и кого хотел, унижал». И вот здесь я хотел бы остановиться. Да, Навуходоносор был великим правителем. Такого, как он, не было ни до него, ни после. Не будет такого правителя, пока не придет сам Христос. И Даниил противопоставляет Навуходоносора, который в конце концов пришел к единому истинному Богу, Даниил противопоставляет его этому молодому наглому богохульнику. Что же произошло в начале 5 главы? В то время, как армия неприятеля уже рядом, в то время, как не только дни, но и часы царя Валтасара сочтены, в то время, как его отец уже взят в плен. Валтасар устраивает пирушку. Валтасар делает то, от чего Навуходоносор, пожалуй, пришел бы в ярость. Он берет священные сосуды из Иерусалимского храма. И он говорит своим людям, говорит своим приближенным, «А давайте выпьем из этих сосудов перед лицом наших врагов, потому что мы непобедимы». Он забыл об одном. Господь смотрит. Господь участвует. Что же было дальше? Поговорим об этом уже в следующий раз. А пока всего доброго. Да хранит Бог каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.